Заключение. Осенью 1768 года османский великий визирь пригласил к себе русского посла Брестского Алексея Михайловича, обошелся с ним крайне оскорбительно и приказал заключить его в семибашенный замок. По османскому обычаю это означало объявление войны. Турецкая порта, стремясь получить Подолию, Волынь и все Северное Причерноморье, развязывая войну, сама же и обвиняла в разрыве Российскую империю. Россия, по ее словам, неоднократно нарушала ранее заключенные между странами трактаты, строила свои крепости вблизи турецких границ и постоянно вмешивалась в дела Речи Посполитой, ограничивая там вольности поляков. Также якобы русские войска или же подданные России из казаков разорили турецкое поселение Балту. В ответ на арест посла Екатерина II объявила войну Турции и обратилась с циркулярной нотой к европейским дворам, которой старалась объяснить справедливость и правоту русской политики, указывая на вероломность порты, подстрекаемой противниками России. В ходе боевых действий за 1769 и 1770 годы турецкие войска были выбиты из-за прута Днестра и Дуная. Сухопутные армии османов потерпели сокрушительное поражение в сражениях при Хатине, Рябой-Могиле, Ларге и Кагуле. Были взяты все турецкие крепости на левом берегу Дуная, кроме Журжи. На море в Чесменской бухте русской первой эскадрой Средиземного флота был сожжен практически весь боеспособный турецкий флот. На фоне всех этих поражений от Стамбула отложились ногайские татары, Буджакской, Едисанской, Едикульской и Джамбульских орд и решились на принятие покровительства от России. Крымское ханство тоже вышло из войны с Россией, а ее многочисленная конница, потрепанная в боях с русскими, покинула придунайские земли и ушла к себе на полуостров. Две империи готовились к новым предстоящим им сражениям. А сама война продлилась до 1774 года. В сражении с врагами Российской империи покрыл себя славой новый род войск егеря. Началу его послужило формирование Румянцевым первых команд застрельщиков-охотников еще в 1761 году во время Семилетней войны с Пруссией. Уже тогда первые русские егеря действовали в рассыпном строю перед основными частями русской армии. Этим боевым опытом воспользовался генерал Панин, командующий финляндской дивизией и создавший у себя первую полноценную команду из 300 егерей. В 1765 году Екатерина II повелела сформировать команды в 4 западных дивизиях при каждом пехотном полку. Благодаря этому Россия получила почти 2000 отборных, прекрасно обученных солдат-стрелков. Они были вооружены лучшим оружием, им щедрее отпускались средства для обучения, и им же была дана особая, более удобная форма и амуниция. Назначением екатерининских егерей было служить застрельщиками и драться в рассыпном строю, то есть, как тогда говорили, вести огонь не по прусскому образцу в 30 темпов, а по собственной русской сноровке, со скоростью заряда и цельностью приклада. Что означало умение воевать с выборной прицельностью, то есть вести выборочный точный снайперский огонь по приоритетным целям поражения. В егеря выбирались солдаты самого лучшего здоровья и проворности, а офицерами и младшими командирами у них назначались люди особо расторопные, наблюдательные и быстро ориентирующиеся в быстро меняющейся обстановке на поле боя. Главной задачей егерей в сражениях было уничтожение офицеров и унтер-офицеров противника, дабы лишить его управления, снизить силу духа у вражеских солдат и тем самым снизить общую боеспособность всего вражеского войска. Но задачи егерей не ограничивались только лишь отстрелом офицеров и младших командиров врага. Это были легкие пехотинцы, имеющие высокую мобильность и умеющие действовать самостоятельно при нападении на вражеские тылы и обозы, или же готовые прикрыть отход своих войск и задержать атакующего врага. Фактически, это был прообраз спецназа русской армии, созданный и покрывший себя славой еще в том далеком XVIII веке, веке великих побед и великой славы русского оружия. Андрей Булычев. Егерь императрицы. Унтер Лёшка. Текст читал Сергей Уделов. Март 2021 года. Тверь.